Новости этого дня. Успеем сказать главное.
У микрофона Владимир Карпов о новостях. В Международном суде Организации Объединенных Наций начались слушания по иску Украины против России. В Гааге начались слушания по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации против украинского государства. В январе Украина подала в Международный суд в Гааге иск, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила две конвенции по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. С нами на связи юрист-международник, почетный адвокат России Раиса Анпилогова. Раиса Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
На что реально может претендовать Украина после того, как ее иск приняли уже к рассмотрению, и это рассмотрение началось?
Я должна, во-первых, сказать то, что Украина, предъявив иск, основывает свои требования лишь на те, которые, ну, никоим образом не могут все-таки считаться, что это виновата Россия. Украина указала, заявила, что в России нарушены две конвенции. Конвенция о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия, а в основу положено именно сбитие, это известное трагическое, значит, сбивание самолета малазийских авиалиний.
MH17.
Вот только это, представляете, да? Вот, вторую конвенцию, нарушение которой они считают, что Россия допустила, это то, что касается, значит, расовой дискриминации в Крыму и указывает на незаконность проведенного референдума и указывает на то, что якобы этим референдумом, именно этим референдумом, не просто Россия там какими-то другими средствами, а именно этим референдумом допустила оккупацию, значит, нерусских общин, нерусских общин на этой территории, и якобы таким образом проводит политику культурного уничтожения этих общин. Я полагаю, и так полагают большинство политиков, ну, во-первых, то, что это будет длиться несколько лет, это точно. Во-вторых, доводы, которые сейчас уже проведены, потому что сегодня позицию свою излагала Украина. И именно вот мы ее такое услышали. Завтра будет позицию излагать Россия. Потом поочередность есть такая. В среду опять будет Украина, и в четверг будет излагать Россия. Других доводов на сегодня, и они основные, Украиной не приведены.
Это
мы знаем
после первого дня.
Что такое сбивание малазийского, то есть самолета малазийских авиалиний, да? И мы знаем, как проводился референдум. Я полагаю, что нет оснований, действительно указывающих на нарушение этих двух конвенций. Вот все, что могу сейчас сказать. Дальше будем следить за этим процессом. Будем обсуждать. Я думаю, что это надуманные со стороны Украины доводы и необоснованные.
А не можете механизм пояснить? Просто, насколько мы поняли, 9 марта уже, как это, закончится выступление сторон. Последний 9 числа будет выступать именно представители Российской Федерации. А после этого что? Почему несколько лет этот процесс может длиться?
Это пока излагается позиция, да? Потом надо будет обосновывать позиции. Это представлять документы, подтверждающие доводы. Более того, значит, помимо, что предоставить, еще будут запросы со стороны суда. Поэтому сказать, что 9 марта закончится рассмотрение в Гааге, нет, конечно, нет.
То есть это только начало. Хорошо.
Это только, да, заявление, будем так говорить.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Анкаре арестована связанная с убийцей посла Андрея Карлова гражданка России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал Ахабер. Сообщается, что женщину зовут Екатерина. В ноябре прошлого года, по данным следствия, она связывалась по телефону с Мевлютом Алтынташем, который стрелял в российского посла. Вместе с тем, по сведениям турецких изданий, задержанная причастна к организации интимных услуг в пятизвездочных отелях в Анкаре. Андрей Карлов был застрелен 19 декабря. На открытии фотовыставки в Анкаре нападение совершил бывший полицейский. Он был ликвидирован местными силами. Заместитель руководителя международного вещания информационного агентства и радио «Спутник» Турал Керимов с нами на связи. Турал, здравствуйте. Турал, алло.
Да,
здравствуйте, Турал. А что известно об этой загадочной Екатерине, гражданке Российской Федерации, которую связывают с убийцей Андрея Карлова?
Ну, ровным счетом ничего, мы можем говорить только о сообщениях турецких СМИ. Информация пока что имеется только та, которую распространили в том числе ведущие турецкие газеты, о том, что это гражданка России, что ей 33 года, зовут ее Екатерина, фамилия начинается на букву «Б», и якобы эта женщина причастна к организации оказания интимных услуг в пятизвездочных отелях турецкой столицы. Российское посольство уже заявило прессе о том, что запросило данные о задержанной российской гражданке, если она вообще в принципе есть, но о том, представлены ли какая-либо информация нашему диппредставительству или нет, пока сведений нет, в общем-то больше говорить мы ни о чем точно не можем, то есть что-либо утверждать у нас не получится. По сообщениям газет, данная гражданка, в общем-то, как сообщили им источники в полиции, звонила убийце российского посла Алтынташу до конца ноября и общалась с ним через мессенджер WhatsApp.
Турал, а какие-то фотографии в турецких изданиях ее появлялись или нет? Или она просто как Екатерина Б. фигурирует и не более того?
Я не видел никаких фотографий, на которых было бы указано, что это именно та самая предполагаемая женщина. Заголовки, конечно, пестрели такими вызывающими словосочетаниями. Русская женщина в деле убийства посла, русская подруга убийцы русского посла и так далее. Но каких-либо действительно неопровержимых данных, которые можно было бы приписать к этой женщине, у нас нет.
Она единственная, кто появился сейчас в материалах этого дела, или еще кто-то фигурирует?
Знаете, опять же, по сообщениям турецких СМИ говорят только о ней, об этой женщине, некто Екатерине. До этого все мы помним, что были в Анкаре задержаны, позже отпущены родственники убийцы, а другие предполагаемые его знакомые, в общем-то, были предприняты процессуальные меры, в том числе и группой, которую отправил Российский следственный комитет на помощь своим турецким коллегам. Эти люди были допрошены, позже их отпустили. Сейчас говорят только вот о данной гражданке.
Еще сообщалось как будто бы про еще одну фигурантку, жительницу Турции, парикмахера по профессии. Она как-то в деле фигурирует? И как кто, если она фигурирует?
Знаете, опять же, каких-то официальных заявлений турецкой полиции, как и в связи с якобы задержанной российской гражданкой, нет. Вообще, в принципе, комментировать ход данного расследования там, буквально на следующий день запретила турецкая прокуратура, и турецкие СМИ тоже не имеют права спекулировать в связи с этим запретом.
А тогда вот та информация, которая появилась, это какой-то слив, да. Можно ли доверять этим источникам?
Знаете, большинство газет, они проправительственные. То есть, в принципе, сказать, что это напечатала оппозиция или какие-то независимые СМИ, стали первыми об этом говорить, нам не приходится. Если это правительственные, в общем-то, печатные органы об этом сообщают, то, возможно, информация имеет под собой какие-то неопровержимые данные, и, может быть, действительно, эта девушка, если она задержана, имеет причастность к данному, в общем-то, преступлению и имела какие-то отношения с Алтынташем. Но, с другой стороны, опять же, те же самые турецкие СМИ буквально сразу после убийства нашего посла стали заявлять о том, что Алтынташ...
Одиночка, да.
Нет, не одиночка. Как раз говорили о том, что это явно какая-то организованная группа. И стали все намекать, а потом говорить, что это ФЕТО, якобы организация проповедника Гюлена, который в США проживает. И то, что Алтынташ религиозен. Но потом появление всех этих сообщений о каких-то связях Алтынташа с женщинами, причастными к организации интимного бизнеса в Анкаре, в общем-то, ставили под сомнение
эту версию официально. Спасибо. Спасибо. Это был Турал Керимов, заместитель руководителя международного вещания информационного агентства и радио «Спутник».